Таня Кель. Температура любви. Читает Альбина Евдокимова
и Антон Смирнов.
5 лет я строила жизнь без них. Диплом, карьера, планы — все своими руками. А потом он купил компанию, в которой я работала. Случайно? Лекс Ремингтон не делает ничего случайно. Зорн появился следом. Другой, злой. Не тот мальчик из университета. Теперь он хищник, который знает, чего хочет. И хочет он меня. Их двое, и оба знают все. Они не отступят. Я не обещала ничего ни одному. Но тело врет раньше, чем успеваю запретить.
«Когда выберешь», —
сказал Зорн.
«Это будет финальная точка. Я позабочусь, чтобы ты его больше не видела».
«А если я не выберу?»
«Ты уже выбираешь. Просто еще не призналась себе».
Глава 1. Мирель. 5 лет — это много или мало? Смотря что считать. Если съемные квартиры, а их было 4 штуки, то это одно. Если работы... Я сменила несколько. Работала и на последних курсах, и уже после выпуска. Тогда это другое. А мужчин, которые появлялись в моей жизни, лучше вообще не считать, потому что у меня никогда не находилось времени на свидания. Да и завязала я с этим. Где-то на последнем курсе я окончательно похоронила ту самую идею, что в 18 казалось выходом. Выскочить замуж за кого-то из тех, кто родился с хорошей фамилией и жирненьким счетом в банке, не мой путь. Слишком хлопотно. И больно. Особенно, если в какой-то момент начинаешь испытывать настоящие чувства. Поэтому я гнула спину. Работала там, где платили. Выстраивала резюме строчка за строчкой, чтобы впоследствии оно могло открыть мне нужные двери. И никаких планов на чужие деньги. Только свои. Пусть медленно, зато без страданий. И я думала, что наконец все устаканилось. До понедельника, когда в моей жизни снова начался хаос. За неделю ничего не произошло. Не было ни взглядов в спину, ни случайных столкновений в коридоре. Зорн появлялся в офисе, но ко мне не подходил. Алекс обитал где-то на другом конце этажа за тяжелой дверью с табличкой. Я туда старалась не ходить. К пятнице внутри начало все успокаиваться. И я почти даже расслабилась. А зря. Утро прошло в обычном режиме. Новые коллеги оказались довольно доброжелательными. Я разобрала папки, немного поработала и даже поймала себя на мысли, что тут, в общем-то, ничего. Бывало и хуже. Но в 17:30 по внутренней рассылке пришло сообщение, что всех собирают на приветственный ужин для новых сотрудников. Добровольно-принудительно. То есть улизнуть не получится. Черт. Вечером нас всех на большом автобусе отвезли в ресторан. Там не было цен в меню, а официанты выглядели круче, чем я. Какая фирма, такие рестораны. Я ощущала себя словно в каком-то дворце. Высокие потолки, приглушенный свет, люстры. На длинных столах красовались хрустящие белые скатерти. Новые коллеги смешались со старыми, и первые полчаса все вели себя довольно скованно. Но когда вино стало всех расслаблять, люди начали общаться между собой активнее. Я сидела у края стола, улыбалась, болтала, и тут появился Зорн. Он, как и в университете, принес с собой кучу шума и улыбок. А когда нашел меня взглядом, то на секунду замер, но продолжил общаться с коллегами. Через 20 минут вошел Лекс. Выдал короткую речь про отличную команду и поднял бокал. И вскоре он растворился среди людей. В целом разговаривал с финансовым директором и сотрудниками его ранга. В мою сторону даже не посмотрел. Именно это и бесило. Не взгляды, а их отсутствие. Почему? Не знаю. Я могла хоть дыру на нем выжечь, но для него я будто и не существовала.
«Ты ела что-нибудь вообще?» —
послышался над ухом знакомый баритон, отрывая меня от мыслей. Я резко повернула голову и увидела, как ко мне подсел Зорн. Он поставил свой бокал и внимательно изучал меня своими синющими глазами. «Ела», — буркнула я. Эверхард кивнул на мою тарелку.
3 листика рукколы? Это не считается».
«Ты пришел поговорить о моем рационе?» — отпила я глоток белого вина.
«Обо всем.
Я не хочу».
«Мирель, мы взрослые люди. Можем же поговорить нормально?» Наверное, можем. Только я сразу же вспоминала ту ночь, и у меня сердце падало к ногам. Я помнила каждое мгновение так, будто оно произошло 5 минут назад, и по телу разливалась боль. Нет, я тоже хороша. Плавилась от двоих и не могла никому сказать «нет». 100% это не оправдание. Но я не спала с Лексом, а вот Зорн с Лианой переспал. Я видела эту жуткую часть и много месяцев пыталась изо всех сил ее забыть. Мои пальцы на бокале непроизвольно сжались, а грудь сдавила. «Не стоит», — наконец выдавила из себя я. «Пусть прошлое останется в прошлом. И да, спасибо за ужин. Компания хорошая».
«Ты издеваешься?»
Он явно злился, хоть и продолжал слегка улыбаться, но глаза сверкали. «Я правда считаю, что компания...»
«Мирель!»
«А о другом я говорить не хочу». Я отпила глоток и, повернувшись к рядом сидящей девушке, начала какой-то бестолковый разговор про один из проектов. Через минуту почувствовала, что он встал и ушел. «Это хорошо, потому что у меня не осталось сил думать о прошлом. Я посидела еще 40 минут, говорила с людьми, смеялась, а когда стало совсем душно, тихо вышла на улицу. И, разумеется, без куртки. Но я любила прохладу. Она прочищает мозги. А октябрь в этом году сжалился и был не таким противным. Обхватив себя руками, я пошла вдоль фасада. Хотела подышать и размять ноги. Наслаждалась тишиной. Так я и брела, пока не услышала голоса. Вместо того, чтобы свернуть обратно, я зачем-то прислушалась. Наверное, потому, что мой мозг в секунду определил их владельцев. За углом на парковке стояли Зорн и Лекс. Надо было уйти сразу, пока я не услышала ничего лишнего. Однако любопытство победило.
«Ты знал», — говорил Зорн. «Не надо делать вид, что это совпадение. Ты купил эту компанию, потому что там работала Бельмар».
Сердце заколотилось сильнее.
«Ты себя слышишь?»
— лениво протянул Лекс. Когда он злился, то всегда так делал.
«Я принимаю решение о поглощении на основе балансовых показателей. Остальное меня не интересует. Я тебя знаю 7 лет. И что с того? Посмотри мне в глаза и скажи, что тебе все равно, что она теперь здесь. Бельмар — хороший специалист. Проекты, которые она вела, выстреливали. Это чисто деловое решение».
«Серьезно?» — засмеялся Зорн, но как-то саркастично.
«Ок, допустим. А если убрать это? Ответь на вопрос. Тебе плевать, что ты будешь видеть ее каждый день?» «Все так? Плевать? Ты врешь. Твое мнение меня тоже мало интересует, если оно не касается работы».
В его голосе появился металл.
«Только, кажется, тебя появление Бельмар тревожит сильнее, чем должно. С чего вдруг? Ты ведь отлично проводил время последний год. Ванесса, вроде так звали твою девицу. Или увидел Мирель и мозг потек? Не смей. Что, говорить правду? Во-первых, между мной и Ванессой ничего нет, кроме жарких ночей в постели».
Усмехнулся Лекс.
«Когда это становилось поводом, чтобы называть это отношениями?»
Зорн выдержал паузу.
«А во-вторых, с Мирель мы давно расстались. Не понимаю, какого хрена ты лезешь в мою жизнь?» «Вот и чудно. Помни, что Бельмар твой сотрудник. И раз никаких чувств у тебя нет, то зачем продолжать этот бессмысленный диалог?»
Я услышала шаги и заметалась. Не успею скрыться. Но выход нашелся сам собой. Добежав до ближайшего человека с сигаретой, я протянула руку и прямо из его пачки выхватила сигарету. «Это мой коллега из финансового отдела». Имя вылетело из головы. «Можно?» — уже по факту спросила я. Он опешил, но кивнул и даже щелкнул зажигалкой. Мои пальцы дрожали, когда я затянулась. И да, в итоге закашлялась. Но глупо разулыбалась, а потом, как бы невзначай, обернулась и увидела их двоих. Они стояли в 2 шагах от меня. Лекс внимательно просканировал взглядом, усмехнулся и пошел в зал, будто ничего не произошло. А вот Зорн приблизился. И только он это сделал, коллега, который все это время стоял сбоку, испарился, оставив нас вдвоем. Эверхард молча вытащил сигарету из моих пальцев, переломил и выбросил.
«С каких пор ты куришь?»
«Забыла спросить у тебя разрешения».
«Мирель, я не дам тебе гробить свое здоровье. Думай, что хочешь. Это уже твое дело».
Я ничего не ответила. Развернулась и ушла. В туалете открыла кран на полную, долго смотрела на воду. Двое мужчин сказали друг другу, что им плевать на меня. В целом, правильно. Именно этого я и хотела. Чтобы никто не лез и можно было спокойно работать. Тогда почему так больно? Я поднесла холодной ладони к щекам и закрыла глаза. «Не думай об этом, Мирель. Это не должно тебя волновать. А сейчас надо домой». Посмотрев на телефон, я в этом убедилась. Уже 10:30. Да к тому же у меня остался всего 1% зарядки. Я шмыгнула через еще веселящуюся толпу на улицу, а с нее дошла до парковки. Сев в машину, я воткнула ключ и повернула. Но ничего не произошло. Я еще раз это сделала. И в ответ получила тишину. «Ну нет!» — воскликнула я. «Нет, нет, нет!» Третья попытка тоже не увенчалась успехом. Двигатель даже не чихнул. Моя прекрасная развалюха, которую я купила за смешные деньги у знакомых, окончательно решила, что сегодня отличный день умереть. Достав телефон, я открыла приложение, чтобы вызвать такси, и в этот момент экран погас. Я несколько секунд сидела и смотрела в лобовое стекло. А потом с силой ударила ладонями по рулю. «Да что ж за день сегодня? И что мне делать, черт подери?» Как будто, услышав мои слова, сбоку кто-то постучал. Я же вздрогнула и быстро повернулась. У моего окна стоял Лекс. Он внимательно смотрел на меня, и я чуть приоткрыла дверь.
«Проблемы?» — спросил он.
«Нет», — соврала я. Мужчина посмотрел на мертвый телефон в моей руке и перевел взгляд на меня.
«Идем, подвезу».
«Я вызову такси». Бросила я, нервно нажимая боковую кнопку на телефоне, будто бы он от этого чудом зарядится.
«Чем?»
— спросил он. «Вы можете вызвать мне такси», — исправилась я. Но Лекс молча помотал головой. «Вот же придурок!»
«Мирель, садись в машину».
И это было почти приказом. Я на несколько секунд задержала на нем взгляд, но все же решила не спорить. Подхватив сумку, вышла из автомобиля. Мы дошли до его внедорожника, я села на красивое кожаное сиденье и продиктовала адрес. Лекс вырулил с парковки, и несколько минут мы ехали молча. Я все время смотрела в окно.
«Зарядка в бардачке», —
бросил он. Я достала и подключила. Уставилась на медленно ползущий значок батареи. Снаружи пролетал ночной город, а я задумалась. Моя зарплата в этой компании будет лучше, чем в Арконе. До сих пор я ездила на машине, которая на последней стадии дожития. Но сейчас смогу позволить больше. Наверное. До сих пор я жила в квартире, где после коммуналки и продуктов оставалось почти ничего. Я давно научилась с этим жить и убеждала себя, что все нормально. Как же хорошо золотым деткам. Им никогда не приходилось думать о чем-нибудь подобном. Беспечная жизнь. Прекрасная.
«У тебя все в порядке?»
Вдруг спросил Лекс, видя мое лицо.
«Пф, рассказать ему? Вывалить все? Да пусть катится к черту!»
«Значит, все-таки на «ты»?» — перевела я разговор, отворачиваясь к окну. «Пока никто не слышит».
«Злишься?»
«В понедельник был другой тон», — пожала я плечами. «А тут решил...»
«Мы в компании, Мирель. Я не могу разговаривать с сотрудниками там неформально».
«И спускаться до их уровня». Буркнула я себе под нос, метнув на него взгляд.
«Что?»
«Да нет, ничего. Это я сама с собой». Он затормозил на светофоре и посмотрел на меня.
«Ты изменилась».
Его хвойные глаза облизали мое лицо.
«Стало красивее».
«И умнее». Загорелся зеленый, и Лекс снова поехал.
«Ты ведь подслушивала нас? В жизни не поверю, что ты начала курить».
«Вы слишком громко говорили».
«Я так и подумал. Значит, ты слышала, что у Зорна есть девушка?»
«Как и то, что тебе на меня плевать», — равнодушно парировала я. Но, кажется, зацепила, потому что его руки на руле сжались, а по скулам заходили желваки. «Не переживай, Лекс. Мне не нужен ни ты, ни Зорн. Я сделаю себе имя сама».
«Мирель, ты стала честной и больше не ищешь золотых мальчиков? С каких пор?»
С тех самых, когда эти мальчики раскрошили мне сердце в труху. Выплюнула я и снова отвернулась к окну. По его тяжелому молчанию я поняла, что попала в центр болезненного комка, который нас связывал. Мы въехали в мой район. Да, место не шикарное, а по ночам здесь лучше перемещаться с баллончиком в руке. Он подъехал к старому семиэтажному зданию с облупившейся краской на фасаде. Но мне не было стыдно. Времена, когда я мечтала о дорогих вещах, прошли. Точнее, не так. Я перестала обращать на это внимание. Просто жила ту жизнь, которую мне выдали. «Спасибо», — поблагодарила я и открыла дверь.
«Мирель».
Я обернулась. Лекс как-то странно смотрел на меня. В нем не было обычной усмешки или желания поиграть.
«Машину завтра заберут на сервис».
«Не утруждайся».
«Это не обсуждается. Я позабочусь. Спокойной ночи».
Выйдя из его автомобиля, я быстро засеменила к своему подъезду. И только внутри уже прислонилась к стене, слушая, как его машина отъезжает. В темноте коридора я могла признаться в том, что Лекс — это звезда. Прекрасная, далекая, и она никогда не будет моей, как бы я о ней ни мечтала. Наверное, именно по этой причине я всегда позволяла ему дергать за любые ниточки в себе, потому что где-то глубоко зарыла свою темную любовь. Я как мотылек, летела на его огонь, обжигалась, умирала, но продолжала безмозгло кружить, пока от меня не оставался пепел.